Обезглавленная королева. Много раз мать запрещала Лизе мечтать. То нельзя, это не сможешь, туда не суйся, не высовывайся, так не принято. Думай о других, потому что так надо. Делай, как тебе сказал учитель. Никогда, даже на секунду не задумавшись о последствиях и разочарованиях юной девушки. Она, казалось, появлялась и вмешивалась именно и только тогда, когда могла нанести больше всего вреда. В прочее время Лиза была для нее просто невидимкой. Но ее контроль и внимание были все же очень важны для девочки. В такие редкие моменты она будто чувствовала хоть какую-то заботу. «Я твоя мать и лучше знаю, что для тебя лучше», — часто говаривала она. «Я знаю, как надо жить. Учись, пока я жива». Даже когда Лиза понимала, что у матери не было хороших намерений на ее счет, она все равно была слишком напугана и робка, чтобы сказать «нет» и постоять за себя. Слушаться — это и есть любить. С детства вдолбили в ее голову. В 15 лет, с наставления и подачи Веты, Лиза приняла участие в конкурсе красоты, который в Минске проводило французское модельное агентство «Элит». Агентство приезжало в Минск уже 5 раз, и каждый раз они проводили конкурс на поиск красавиц. Белорусские девушки действительно очень красивы, а в модельной индустрии в то время появился новый тренд славянской красоты. Это была уникальная возможность для всех красавиц Минска выбраться из дыры и улететь в Париж. Париж. В тот год 5000 девушек со всех районов Белоруссии участвовали в конкурсе, мечтая получить один из 3 вожделенных призов. Первые 3 победительницы получат заветный модельный контракт с «Элит», который включал в себя значительную сумму денег. Первое место — это контракт на 2 года в Париже на очень большую сумму. Второе и третье место также получали контракты в Париже, но короче сроком и дешевле. Конкурс проводился в месте, с которым Лиза была весьма хорошо знакома. Международный модельный дом или дом моделей был для нее привычен с детства. Ее мама когда-то работала там на полставки. В конце 1970-х она была очень красивая и неплохо зарабатывала, будучи манекенщицей для модных журналов и показов. Так что для Лизы в свое время это был как второй дом. Мать частенько брала ее с собой. Девочка обычно просто сидела в углах этих огромных швейных цехов со множеством всякого разного рода шумных машин, прессов и зеркал, с восхищением наблюдая за этими красивыми, окутанными воздушными материями. Такими необыкновенными, гламурными, что ли, женщинами. Это был совсем другой, удивительный мир. Серый, уродливый советский быт с некрасивыми, плохо одетыми, простыми людьми, с их грубыми, усталыми, вечно недовольными, понурыми, злыми лицами, с однообразными бетонными зданиями и пустыми унылыми магазинами отступал и исчезал, растворялся и рассеивался за этими стенами. Лиза не хотела, чтобы кто-нибудь из участников соревнования или работников дома моделей ее узнал. И более всего, она не хотела, чтобы ее мать узнала, что она намерена участвовать в конкурсе. Звонкий голос Веты звучал в ее ушах. «Не говори ей, она только над тобой посмеется. Тебе сейчас не надо никакого негатива. Ты красивая, и ты победишь». Лиза не хотела упустить этот шанс. Даже не шанс, а какую-то надежду. Не в этот раз. Только не сейчас. 3 дня конкурса были 3 днями мечты. Всего 3 дня. Она тайком взяла мамины туфли. Те самые. В первый день отбора, который пришелся на четверг, девушки организованными толпами просто ходили по подиуму на высоких каблуках. Они шли друг за другом нескончаемым потоком, и внимание жюри было устремлено на каждую участницу всего 5 секунд или даже меньше. Каждой девушке был прикреплен номер участницы, и в конце дня, после многих изнурительных часов нервного ожидания, уже почти ночью, жюри начало объявлять номера, которые проходили в следующий тур. С трепетом вслушиваясь, каждая ждала свой заветный номер в череде цифр. На самом деле, первый раунд занял гораздо больше времени, чем все предполагали. Представители элит не ожидали такого наплыва желающих и были шокированы столь огромным количеством красивых девушек. Первый тур продлился 2 дня. 4 дня надежды. Когда Лиза услышала свой номер, она не могла ни встать, ни пошевелиться от шока. Громкий голос Светы вывел ее из оцепенения. «Я же тебе говорила, ты прошла во второй тур. Поздравляю!» — смеялась она. День третий был таким же, как первые 2. Но в этот раз девушки шли по подиуму в купальных костюмах. Когда настала очередь Лизы, она вышла на платформу, чувствуя себя уверенно. Она часто наблюдала, как ходила по подиуму ее мама, и в этот раз просто ее скопировала. Для нее это не было проблемой. Мягкой кошачьей походкой, доплыв до конца подиума, она притормозила, сделала разворот с переносом бедра, чтобы судьи могли ее лучше разглядеть. Затем, улыбнувшись, она грациозно направилась обратно. Это был самый волнующий момент в ее жизни. Этот секундный разворот в центре подиума, когда на тебя смотрят 4 француза из самого знаменитого и влиятельного в Европе модельного агентства и сидящие за ними сотни зрителей, родственников и группы поддержки других участниц. Лиза стояла в купальнике, в туфлях, на высоченных каблуках, ощущая на себе взгляды всей этой толпы. Это был первый проблеск, намек на неизвестное ей до сих пор чувство. Ощущение собственной безупречности, почти сексуальное возбуждение. Ощущение какой-то власти даже над дыханием этих людей, замерших, глядя на нее с открытыми ртами. Безграничная власть над вниманием публики и в то же время страх, а вдруг я им не нравлюсь. Упоение собственной красотой, своим телом. Такого доселе Лиза никогда не чувствовала. Второй этап конкурса тоже занял почти целый день. Из 500 человек судьи должны были выбрать 50. Но в этот раз Лиза уже не сидела вместе с остальными девочками в ожидании вердикта. Она предпочла побыть одна. Лиза прокралась на 8-й этаж, в дизайнерско-пошивочный цех, где она с детства наблюдала за мамой и другими манекенщицами на примерках нарядов нового сезона. Ей хотелось побыть одной. Она пыталась переварить это новое чувство, испытанное ей на подиуме, и не понимала, что с ней происходит. Чтобы лучше описать это чувство, мы назовем его «мимолетный взрыв бабочек в животе». Конечно же, Лиза, в свои 15 лет, никогда не имевшая с мамой разговоров на эту тему, не могла этого даже объяснить. И, сидя в огромном помещении пошивочного цеха, в тишине сама с собой, она слышала эхо собственного сердцебиения, отражающееся от железных машин. Ее начало трясти. «Что это было? Что со мной было?» Не научившись чувствовать свое тело и осознавать эмоции, Лиза просто сидела в этом огромном цехе, слушая биение собственного сердца. Жар во всем теле, эпицентр которого находился где-то там, ниже талии. Она судорожно встала и начала ходить, как будто бы вновь по подиуму, чтобы испытать это чувство снова. Скинув с себя халат участницы и оставшись только в купальнике и на шпильках, она шла, слушая звук каблуков, в унисон ритмично копируя биение своего сердца. Стук железных шпилек отдавался металлическим звоном в сотне швейных машин, пока она шла по темному цеху. Кончики волос уже отросших после материнской экзекуции, щекотали плечи. Как и говорила мать, грудь уже выросла. Ее отражение проносилось через десятки зеркал, развешанных на стенах. Уличные фонари через окна разливали тусклый и в то же время лихорадочно яркий свет. Она идет, пытаясь поймать это чувство, и неожиданно у нее возникает острое желание до себя дотронуться. Идя по этому призрачному подиуму, в воображаемых ярких огнях софитов и вспышках фотокамер прессы, Лиза сначала мягко прикоснулась к своей груди. Сердце и каблуки продолжали стучать в ритм. Раз-два, раз-два. Гулкое эхо. Свободной рукой ей почему-то хотелось унять и почувствовать жар внизу живота. «Так чувствует себя Вета, когда танцует», — осознала Лиза. В этой воображаемой славе она чувствовала свою власть над вниманием зрителя, и ее тело ярким взрывом отозвалось на это видение. Это был ее самый первый в жизни оргазм. 20 минут она просидела в темном углу, приводя себя в чувство, абсолютно ничего не понимая, только зная то, что она хочет испытывать это снова и снова, и что она теперь точно должна победить в этом конкурсе. К концу дня судьи объявили номера финалисток. Лизино имя было названо последним. «Я так и знала», — сказала Вета. «Ты молодец. В тебе точно что-то есть. Теперь веришь?» В последний день соревнования все стало намного сложнее. Лиза узнала, что местный телеканал будет транслировать конкурс в прямом эфире. Она запаниковала. Она пыталась убедить себя, что мама будет слишком занята, чтобы смотреть. Поначалу Лиза и другие девочки, казалось, подружились. Чувство общности сплотило их на время. Это было мило. В первый день все девушки с напряженным волнением, казалось, проявляли нежное товарищество и поддерживали друг друга. К третьему дню это товарищество и одобрение куда-то испарились. Сладкие улыбки были вытеснены жесткими оценивающими взглядами. Головокружительная болтовня первого дня сменилась морозной тишиной. Нетрудно было услышать, как другие девушки сплетничают со своими и желают другим провала. Лиза ходила из угла в угол, пытаясь успокоить нервы. Некоторые девушки пытались запугать других и заставить выйти из конкурса. Лиза изо всех сил старалась оставаться сильной и не внушить себе все то, что злобно говорили другие. В последний день одна из девушек, у которой, как считала Лиза, были довольно высокие шансы на победу, подверглась нападению. Она была так красива и грациозна, что пара финалисток, особенно злых и завистливых, загнали ее в угол и расцарапали ей лицо. Бедняжка выпала из конкурса. Агентство не могло выпустить на подиум модель с разодранным лицом. После этого случая Лиза избегала других девушек и с трепетом ходила по зданию там, куда никому другому не было входа. Лиза хотела избежать любых нападок девочек, но ее главным страхом было не то, что ее исцарапают или изобьют, а то, как объяснить матери, почему она вообще находится на этом конкурсе, тем более в этих туфлях. Перед финальным выходом началась неконтролируемая паника. Некоторых девушек от волнения рвало. У всех дрожали колени и тряслись руки. В этот раз они показывали вечернее платье. Остановившись в конце подиума, каждая в течение 30 секунд должна была представиться и рассказать о своих жизненных целях и мечтах. С раннего детства, узнав, что люди судят о вас потому, что вы говорите, а не потому, что вы действительно думаете, Лиза умела говорить то, что люди хотят услышать. Накануне они отрепетировали речь Светой. Благодаря всему этому, входя в финальный раунд соревнования, она чувствовала себя уверенно. Когда, наконец, настала ее очередь представиться судьям и зрителям, Лиза рассказала им о своей мечте стать моделью в Париже, учиться в Сорбонне на психолога и в будущем посвятить свою жизнь какой-то высокой-высокой гуманной цели. Ей зааплодировал зал. «Умница, лгунья!» — услышала она торжествующий сарказм в голосе Веты. На самом деле, в данный момент больше всего на свете Лиза хотела денег и свободы. Побег. Когда Лиза закончила речь, она мягко улыбнулась каждому члену жюри и, повернувшись, прошла по подиуму в своем красивом вечернем платье. Это было еще одно удивительное чувство. Скользя в мягко струящемся платье, с томным, уже давно отрепетированным Светой взглядом, проходя мимо десятков фотографов и телевизионных камер, Лиза чувствовала себя как дома. И, как накануне в том цеху в свете уличных фонарей, мечта воплотилась в реальность, принеся с собой то же самое, какое-то животное жаркое чувство. Больше всего ей хотелось, чтобы подиум никогда не кончался. И в это короткое мгновение она с упоением впитывала в себя восхищение, исходившее из глаз каждого зрителя и вспышек камер. Камеры. В то время Лиза еще не знала, что глаза ее матери смотрели на нее, пылая нарастающей гордостью по другую сторону экрана. Это было красивое зрелище. 20 юных, прекрасных девушек выстраивались в линию на главной сцене. Это был апогей накала нервов. Лизе очень хотелось победить, но она знала, что это никогда не произойдет. Ничего в ней нет особенного. Хотя Вета постоянно ее в этом переубеждала, Лиза надеялась, что этот позор проигрыша закончится быстро. Но какая-то маленькая, очень хрупкая надежда все эти 4 дня подталкивала ее вперед и не позволяла сдаться. Теперь некоторые девушки на сцене даже держались за руки, что Лизе казалось забавным, потому что всего за час до этого они ненавидели друг друга. Высокий, красивый, статный, седой француз и очень приятная маленькая хрупкая француженка, хозяйка или представительница агентства, наконец-то, поднявшись со своих судейских мест, начали произносить официальную речь, выражая благодарность белорусскому дому моделей, фотографам, прессе, зрителям и объявили, что настало время назвать победителей. 3-е место выиграла высокая блондинка 17 лет. Она вышла вперед, получила свою розовую наградную ленту, множество цветов, призов и диплом. После оваций и выкриков в зале повисла оглушительная тишина. Француженка, мягко всем улыбнувшись, назвала номер 2-й победительницы. Снова крики ликования и оглушительные овации. Девочки начали толкать Лизу в бок. «Это ты! Это ты! Назвали тебя!» Лиза была в таком шоке, что не могла в это поверить и не слышала своего имени. Через несколько секунд оглушительные овации зала, цветы, ленты, призы. Что следует, зачем? Все смешалось. Инструкции и репетиции вылетели из головы. В это было невозможно поверить. «Я тебе говорила», — услышала Лиза громкий и звонкий крик Веты. «Никогда не сдавайся! Слышишь? Никогда!» Этот крик вывел Лизу из ступора. Она выступила вперед и получила свою заветную ленту. Ей все еще не верилось. Она только что выиграла 2-й контракт. Контракт своей мечты. Даже не 3-е место. 2-е. Кто занял 1-е место, Лиза даже не заметила, не обратила внимания. Она стояла на сцене со своими секретными бабочками, и ей казалось, что аплодисменты были только для нее. После этого шумного сумасшествия было много поздравлений и фотографий. 3 победительницы, выстроившись по рангу, прошлись еще раз по подиуму под оглушительные овации и 1000 ярких вспышек. Обернувшись назад, Лиза увидела, как остальные конкурсантки покидают сцену с понурыми лицами. «Мне их было жалко», — позже говорила Лиза. «А мне нет», — отвечала Вета, хлопая в ладоши. «Ты безумно красивая». Когда закончилась торжественная часть, девушки прошли за сцену для финального оформления документов и контрактов. И тут Лиза увидела свою мать. Эта высокая, красивая женщина, давно вхожая за кулисы дома моделей, стояла и болтала с другими зрительницами и сотрудницами. «Моя дочь только что заняла второе место». Она буквально сияла, принимала поздравления с великолепной победой ее дочери. На мгновение Лиза увидела, насколько красива была ее мать в улыбке, в торжественности этого мимолетного момента. Лицо мамы сияло довольством и гордостью. Это был апогей Лизиного счастья. Вдруг какая-то дама, очевидно, мамина давняя коллега-конкурентка, наигранно небрежно обронила. «Да, конечно, она красавица, как и ты когда-то была. Но место-то не первое, неудивительно», — презрительно засмеялась женщина матери в лицо. Лиза увидела, как мама изменилась за долю секунды. Улыбка превратилась в оскал, спина напряглась, взгляд стал ледяным и злым. Тем временем француженка, мадам Марко, собрав трех победительниц возле стола с документами, объясняла им условия контракта. Для участия в этом конкурсе им должно было быть минимум 16 лет и рост от 170 сантиметров. Лиза подошла по всем требованиям, а вот с возрастом была загвоздка. Конкурс проходил 15 мая, а только 16 июля Лизе исполнялось 16 лет. Формально она была на 2 месяца моложе, чем требовалось. Меньше чем через месяц она заканчивала школу и могла решать, учиться дальше или работать. Уже было известно, что Вета пойдет по хореографической стезе. Пришла же удача в Ветину жизнь в лице доцента Ефремова. «Вот оно и мое везение, мадам Марко», — думала Лиза, вспоминая слова подруги. «Не парься, все всегда само разрулится». Для подписания контракта требовался паспорт. Внимание всех в этом зале, и девочек-конкурсанток, и их родителей, и друзей, было приковано к этому разговору. «Мадам Марко, мне будет 16 всего лишь через 2 месяца, и в этом месяце я заканчиваю школу», — говорила Лиза с мольбой в голосе. «Ты такая красивая девушка, как раз то, что мы ищем, но так как тебе только 15, подпись должен поставить твой опекун. Есть ли здесь твоя мать, дорогая?» Взгляды конкурсанток, казалось, выражали презрение. Взгляды гласили: «Лгунья, ты украла мою победу». Лиза обернулась к матери и с надеждой сказала: «Да, она здесь». И тут раздался железный голос матери: «Лиза, я же тебе сказала быть дома в 5». Отрывая тяжелый, испепеляющий взгляд от своей коллеги, медленно повернулась она в сторону дочери. «Уже 8:30. Я что, должна бегать по всему городу тебя искать?» Все мгновенно замолчали и обернулись на голос. Мать стояла в центре этой комнаты. Ни счастья, ни гордости на ее лице уже не было. Или же она была действительно зла на Лизу? Или ее гордость была задета комментарием бывшей коллеги, сложно сказать. Мадам Марко направилась в сторону мамы, чтобы во французской манере пожать ей руку. Она пропела нежным голосом с сильным французским акцентом, насколько агентство довольно выбором замечательных красавиц-финалисток. Мать с гордой постановкой головы слушала, временами кивая, соглашаясь и как-то неискренне, холодно улыбаясь, в то же время следя за взглядами своих старых приятельниц. «Я знаю, что она красивая. Она моя дочь. Конечно, яблоко не падает далеко от яблони», — высокомерно заметила мать. Мадам Марко протянула ей контракт, и та с важным видом начала его перелистывать. Это был Лизин звездный час. Затаив дыхание, она и все остальные молча ждали. А мать наслаждалась всеобщим вниманием, медленно перелистывала страницы, лениво пробегая взглядом строчки контракта, хмуря лоб. В общем, выглядела настолько важно, насколько только могла. И, наконец, аккуратно сложив все листы, она вернула документ маленькой француженке. Чувство ошеломляющей растерянности и смятения наводнило тело Лизы. Глянув на француженку сверху вниз, мать произнесла: «Нет, спасибо. Нам это не подходит». Зал на мгновение застыл в немом шоке удивления. Теперь это был звездный час матери. «Что вы сказали, пардон?» — переспросила француженка. «Я не буду подписывать этот контракт. У красоты должны быть мозги, потому что красота со временем исчезнет, как у некоторых». Она небрежно махнула рукой в сторону тетушек-моделей. «Она заканчивает школу и через месяц поступает в университет. Я хочу!» С ударением на «я» продолжала мать. «Чтобы моя дочь училась, а не болталась по Парижу. Аревуар вам всем! Собирай свои вещи, Лиза, нам пора!» Сказала она дочери и с надменной гримасой на лице, гордо отвернувшись от француженки, величественно направилась к выходу. Лиза стояла, оторопев, в оцепенении. «Зачем мама это делает? Чтобы наказать меня? За что?» Зато теперь все внимание зала было приковано матери. Никто не мог поверить своим ушам. Француженка была оскорблена, народ в шоке, Лиза дисквалифицирована. Третья участница заняла ее место, а та, что была четвертой, передвинулась на третье место. На этом закончилась французская мечта 15-летней Лизы. За эти несколько секунд, пока рушились ее мечты и надежды, все внимание людей было приковано к гордо уходящей матери. Она украла этот звездный час у своей дочери. «Не смей при всех плакать», — прошептала Вета. «Пожалуйста, борись за меня, пожалуйста, мама», — тихо сказала Лиза, все еще глядя вслед матери. «Сука», — подумала Вета. Внешне абсолютно спокойная, Лиза надменно собрала свои вещи и, повернувшись ко всем, произнесла: «Извините, пожалуйста». Там уже не увидела она сочувствующих глаз. Только немое оцепенение, ошеломление, недоверие и восхищение, что ли. Летом 1995 года Лиза поступила в институт, а осенью того же года мать собралась и, после каких-то абсолютно невнятных объяснений, улетела в Соединенные Штаты налаживать собственную жизнь. Вот так вот. Лиза целый год жила с папой. Зал, как обычно, был заперт на замок. Отец целый год спал на полу, почти под шкафом, на надувном матрасе, в Лизиной комнате. «У меня есть хорошие новости», — как-то вечером воскликнула мать, вскоре по прилету обратно. «Что такое, мам?» — спросила Лиза. По какой-то непонятной причине мать вся светилась и была в непривычно замечательном настроении последние несколько дней. И это было приятное изменение. «Я выхожу замуж», — объявила мать, протягивая руку и демонстрируя Лизе свое большое кольцо. Только пару недель назад она вернулась из Америки, где навещала друзей, еврейскую семью, которая сбежала из СССР от горбачевской неразберихи. После того, как Лиза поступила в институт, у матери, казалось, выросли крылья, и она, уже не особо уделяя внимания дочери, много путешествовала и пыталась наладить собственную жизнь. «Мам, поздравляю!» — воскликнула Лиза, действительно обрадовавшись за нее. Для нее это стало приятным сюрпризом. После приезда из Америки мать превратилась в другую, незнакомую Лизе женщину. Постоянно улыбалась, была приветливая, добрая и заботливая. «Спасибо, дорогая, я так счастлива. Есть все-таки в этом мире высшие силы? Наконец-то, после стольких лет моих мучений», — всплеснула мать руками. «А давай-ка организуем праздничный ужин, отметим и поговорим как подруги». Это было что-то новенькое. Но Лиза была этому очень рада. Они быстро сварганили домашний ужин. Мама запекла курицу. Лиза нарезала салат. Мать достала бутылку шампанского, не преминув подчеркнуть, что это какое-то особенное, супердорогое французское шампанское. «Давай возьмем хрустальные бокалы. У нас сегодня очень особенный праздник, и у нас есть много о чем поболтать». Когда ужин был готов, в доме вкусно пахло свежеприготовленной едой. Они сели за столом на крошечной 6-метровой кухне и начали трапезу. Надо отдать ей должное. Мать начала разговор с того, что поинтересовалась, как у Лизы дела в институте, где она только-только закончила первый курс. Встретила ли она кого-нибудь? Есть ли у нее на примете мальчик? Как проходят лекции? Есть ли какая-то активная жизнь после занятий? И чем вообще занималась Лиза целый год, пока она была в разъездах? У Лизы сильно колотилось сердце. Ей это было приятно. Внимание. Такое непривычное внимание со стороны этой женщины радовало ее. Но все равно это не было шушуканьем и посиделками двух близких подруг. Было в этом что-то непривычное, причем для обеих. Лиза чувствовала какой-то слащавый подвох. К десерту, после выпитой бутылки шампанского, мать рассказала Лизе, как она познакомилась со своим женихом. Ее друзья устроили вечеринку, и там у них с Майком случилась любовь с первого взгляда. И вот сегодня она получила бандероль по почте. Как романтично. И, открыв ее, обнаружила внутри это прекрасное кольцо. Как раз до Лизиного прихода домой она полтора часа болтала с Майком по телефону. И, конечно, приняла его предложение. И вообще это все было очень мило и романтично. «Но ты знаешь, Лизенька, здесь есть одна загвоздка. Тебе почти 18 лет, и, конечно, ты девочка умная. Но если уеду к Майку, нам нужно решить вопрос, где ты будешь жить». Мать с нарочитым беспокойством смотрела в глаза Лизе. «Ты, пожалуйста, только пойми меня правильно. Пусть даже тебе и 18, я не могу оставить тебя жить одну в этой квартире», — продолжала увещевать мать. «Ты девочка доверчивая, хотя и не глупая, и, я надеюсь, поймешь меня правильно». «Я смотрю на эту измученную годами, но теперь такую счастливую женщину. Она блаженствует и полна надежд. Глядя на нее и зная, какова была ее жизнь до этого, я прекрасно понимаю ее. Я действительно от всего сердца понимаю ее. Я и сама не знаю, что бы сделала, будь я на ее месте». «И что же мне теперь делать, мама?» — спросила Лиза. «Ну, ты можешь», — звонким голосом воскликнула мать, — «пожить какое-то время у бабушки с дедушкой. Они будут рады тебя принять. Я с ними уже почти обо всем договорилась». «Мама, я очень не хочу там жить», — нашла в себе силы сказать Лиза. «Конечно», — мать закатила глаза. «Все вокруг должно быть, как хочешь ты. Ты что, собираешься вставлять палки в колеса моего счастья?» — вздохнула она, тяжело закатив глаза. «Ну, ты можешь поехать со мной, хотя не знаю, как я буду начинать свою новую семейную жизнь со взрослой дочерью в доме». Лизе этот вариант тоже не нравился. Во-первых, она понимала, что мать уезжала к новому мужу, и ее присутствие там нежелательно. А как же институт? Во-вторых, даже одна мысль о том, чтобы жить у дедов, которых она всю жизнь называла на «вы», приводила ее в панический ужас. Тюремное расписание в доме стариков, жизнь, где не существует ни одного доброго слова, ее абсолютно не прельщали. Но искать выход-то нужно было. «Ну хорошо, а что этот мальчик, с которым ты познакомилась?» — спросила мать. «Давай, приведи его на ужин на следующей неделе, я на него посмотрю», — изрекла она. После этого ужин быстро закончился. Лиза ушла в свою комнату. Мать, помыв посуду, счастливая, снова села на телефон болтать со своим женихом. В институте у Лизы был очень приятный поклонник. Парень, подающий большие надежды, который нравился и преподавателям, и студентам. Сам из Украины. Он жил в общежитии, и они встречались уже довольно долго. Что Лиза делала тайком, пряча его от папы весь последний год. Жизнь студентов в минских общагах в то время не отличалась комфортом и излишествами. Как-то через несколько дней, на очередном свидании, Лизу с подачи Веты осенила мысль, и она предложила. «Моя мать уезжает, и она не хочет, чтобы я жила одна. Ты живешь в этой дыре. Может, давай будем жить вместе, как друзья? Мама приглашает тебя на ужин, чтобы с тобой познакомиться». Не будем долго описывать детали всего этого мероприятия. Через 2 недели молодой человек прибыл на ужин к Лизе и на прием к матери. Слово за слово. Мать задавала много вопросов, тестируя юношу. И, в принципе, вечер был комфортным для всех. Пока Лиза не сказала матери. «Мама, слушай, а как ты смотришь на то, чтобы не напрягать бабушку с дедушкой? А чтобы я не жила одна, можно мы будем с Витей жить вместе?» На кухне повисло мертвое молчание. Мама смотрела на них внимательно, и можно было увидеть, как в ее мозгу шел мыслительный процесс. «Какая замечательная идея!» — наконец произнесла она. И, обращаясь к Лизиному поклоннику, задала вопрос. «Как ты на это смотришь, дорогой?» Не замявшись и на долю секунды, он ответил. «Я согласен, конечно. Нам с Лизой очень хорошо вдвоем». «Так ты думаешь, что у вас любовь?» — спросила мать. Лиза боялась дышать. «Это, может быть, и была любовь, но только в самом ее зародыше. Молодые люди учились вместе и хорошо проводили время. Можно даже сказать, уже официально встречались. Но они были такие молодые. В том возрасте все воспринимается в розовом цвете». «Вот и замечательно», — воскликнула мать. «Раз вам хорошо вдвоем, и вы, очевидно, уже спите вместе, я соглашусь на это, только при одном условии». Мать выдержала паузу, во время которой они оба затаили дыхание. «Вы можете жить здесь вдвоем только после свадьбы. Как вы на это смотрите?» — возликовала она от собственной идеи. Парень растерянно посмотрел на Лизу. За следующие 10 минут было принято, обсуждено и спланировано жизненно важное решение, которое изменило судьбу обоих. Это было крайне неожиданно, но уже почти влюбленные молодые сердца с радостью приняли идею, понимая, что зачем же им прятаться в общаге, если у них теперь будет квартира и законно оформленные отношения. Годы спустя всем троим участникам того ужина без слов понятно, что для мамы это был самый легкий и надежный способ пристроить дочь. Для него, студента из маленького поселка Украины, это была прописка, квартира и красавица-жена-модель, в которую он был влюблен и которую иначе он вряд ли бы заполучил. А для Лизы это была влюбленность, забота, крепкое мужское плечо и свобода. Она в одночасье стала взрослой. Свадьбу сыграли в феврале 1997 года. Лиза была студенткой 2-го курса, а в мае того же года, после оформления документов, мать со спокойной душой улетела на ПМЖ в Штаты.